Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, кандидат педагогических наук, психолог Наталья Федоровна Алиева. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Наталья Федоровна, продолжаем наш цикл «С женщин начинается народ».
Ну, давайте начнем, продолжим нашу мысль. Сразу хочу оговориться. Это не судилище. Я не прокурор. Мы просто приглашаем тех, кто слушает наши передачи, к размышлениям. В свое время в книге «Игумена Евмения» о побеждающем христианстве он писал: «В церковь должна взойти мудрость, должна прийти мудрость, умение размышлять, рассуждать о том, что с нами происходит в церковной жизни, в нашей личной жизни, в общественной и так далее». Так вот, я и призываю вас вот к этому, к размышлению, к мудрому размышлению. Ну, а теперь по поводу предмета нашего разговора. Вот в свое время Ольга Кучкина, это была известная журналистка в «Комсомольской правде», где-то в 80-х годах я читала статью, и мне в голову запала одна фраза. Она беседовала с ученым, демографом, и говорит: что вас удручает? Количество населения? Он говорит: нет, качество населения. И я теперь хочу сказать, вот и наблюдая вот вчера, сегодня, повседневной жизни. Вот я сейчас ехала на маршрутке. Только я зашла, седовласый восточный мужчина, седовласый, голова белая уже, мгновенно встал, чтобы мне уступить место. Я не хочу сказать: ой, да что вы, я еще такая молодая, могу постоять. Мне 70, а ему 60 где-то. Но он мгновенно встал. Но я попросила девушку, которая сидела рядом, говорю: пожалуйста, уступите мне место. Она нехотя встала. Сейчас я хочу прокомментировать, мои хорошие. Так любят по телефону говорить про болячки. Ну, уже пожилые люди, пенсионеры. И когда я читаю книгу Малкина «Пых», Ирина, такая толстенная книга, там 900 с лишним страниц, и я выхватываю себе, консультирую одного человека, который ко мне обратился с такой проблемой. Что там происходит? Что? А когда ребенка в детстве заставляли чем-то делиться, а он глубинно не хотел. А мы же как говорим? Поделись конфеткой. Настоящие христиане это делают. Мы не это должны говорить. Ты сыночек или дочка, или там внучка, давай вместе учиться, чтобы ты это с радостью делала. Не зажимала себя, а с радостью. Так вот, девочка встала немножко так. Вот ей видно, что ей не хотелось. Ну, я ее попросила, она встала. Я потом ей говорю: радость моя, вот посмотри на этих мужчин. Пятую заповедь Моисея выполняют, им Господь сейчас все дает. А русские наши работают на трех работах, а ничего нету. Ну, вот это, это же не место для лекций и так далее. Вот. Ну, ты же пошла, ой, как интересно, этого нет. Ну, я сказала то, что у меня в голове было. Но я минут 10 сверлила глазами напротив юношу и помолилась: Господи, ну, достучись до него, чтобы он этой девчонке уступил место. Но негоже, когда парень 20-летний сидит и утонул в смартфоне. Рядом стоит седой мужчина восточный, он домой везет 4 восточные из тандыра булки хлеба. А мой мальчик, мой соплеменник, екатеринбурженец, он там у него заткнуты уши, он смотрит смартфон, картинки перебирает и все смотрит. Он ничего домой не везет. Он не кормилец пока. Он не являет себя миру, что я дееспособный, я платежеспособный. И я домой, пусть даже я студент, но я что-то заработал для мамы, для папы. Я уже молодой мужчина, понимаете? И вот когда на эту разницу смотрю, и мне возникает вопрос: ну это же мы воспитали таких детей. Это же мы, женщины, повторяемые лапоньки, это мы воспитали таких внуков, детей и так далее. Поэтому если задать вопрос, что вас удручает, меня как социального психолога, в женском населении, я сейчас тоже скажу: качество. Потому что мы видим сейчас наших детей, а там где-то там кровь льется. И я смотрю на ребяток, вот вчера смотрела, крашеные волосики беленькие, я представляю: а тебе дать автомат, ты пойдешь воевать, ты готов к этому. Поэтому настоящий мужчина, он с детства должен быть его воспитывать, готов умереть, не размышляя, за трех любимых женщин. За родину, за мать и за любимую. Не размышляя. А когда мне один молодой человек говорит: знаете, я рационалист, я говорю: читай Паисия Фонского. Там, где размышление, рациональность, там эгоизм. Там как бы принцип консумизма, повторяла уже на передачах. И быть христианином, и в Царство Небесное, и чтобы все было хорошо. Так вот, давайте, мои лапоньки, не к тому, что «ах, вы такие» и так далее. Наступило время размышлений, как поет Анна Герман. Посидим, помолчим и будем подводить итоги. Ну вот, у кого кому сколько лет? А что мы внесли в это общество через наших детей, через нашу семью, через себя и так далее? Так вот, я сначала начну со стихотворения. Стихотворение, сейчас я найду его. Эта студентка писала у меня много лет назад, и как-то у меня рука не повернулась выбросить это стихотворение, ну, как бы уже за ненадобностью. Книжка не написалась, писали стихи, посвященные маме. Для меня это сейчас уже стало немножко неактуально. И вот я начну лейтмотив нашего сегодняшнего разговора. Мамы бывают разные. Добрые, скверные, умные, теплые, светлые и разумные. Дети бывают тоже разные. Благородные, милые, несуразные, внимательные, одинокие, смешные, неуклюжие и дорогие. Важно одно, чтобы каждая мама была самая-самая. И еще каждый ребенок был любимый-любимый. И вот теперь мы посмотрим, а всегда ли ребенок у нас любимый? Либо он залюбленный бывает и заниженный потом, либо недоласканный. Опять я хочу сказать, не с целью «вот вы» и так далее, и так далее. Но я помню, давным-давно была интермедия у Жванецкого. 7 утра, да-да-да-да-да-да-да-да, что такое? Бабы на работу пошли. И в этой колонии, да-да-да, я тоже шла, чтобы успеть на работу побыстрее. Метро, на автобус и так далее. Потому что лозунг в голове был «Прежде думай о родине, а потом о себе». А ведь была другая песенка. «Но прежде всего вы родители, а потом остальное потом. Потом агрономы, потом и так далее, и так далее». Поэтому, ну как же мы, родина же зовет, надо идти на это. И вот если я вам порекомендую книгу американского, ее почитать надо с размышлением. Она давно вышла, «Фактор матери». Это христианские писатели, психотерапевты Генри Клауд и Джон Таусенд. И там называется «Фактор матери». И там несколько моделей поведения мамы, которая воспитывает своих детей. И она проецирует ту модель, в которой она сама выросла в своей родной семье. И вот называется один из моделей этой модели поведения мамы – воспитание. Потому что, повторяю, мы повторяю, это автология, то, что мы невольно отзеркаливаем, мы повторяем модель поведения нашей мамы. Вспомните, пожалуйста, первое слово, которое вам приходит, или ассоциация, когда вы вспоминаете про маму. У кого-то бывает, что я как в дупле сижу, как белочка в дупле. То есть мама ассоциируется с заботой, с охраной, с безопасностью. Кто-то мне говорил, что злая собака. Тоже так говорят. Кто-то говорит, я задаю вопрос, интеллигентнейшая женщина, я с ней беседую в храме. Я говорю, вспомните глаза мамы, руки. Что-то она говорит, не помню. Мама была, но ее в памяти не осталось. Потому что воспитывали бабушка, дедушка. А ведь очень важно, чтобы ребенок в первые 5 лет, особенно в первый год жизни, он запечатлел прикосновение рук мамы. Нежный голос. Поцелуй, ласковые слова. Вот даже он их не понимает значение. Интонация слов. Слова могут быть разные такие там. Да, ребенок слышит музыку маминого слова. Как ребенок вынашивался, еще очень важно. Никто этот паспорт у нас не водил. Понятно, никто не записывает. Я не помню, говорила в прошлой передаче или нет, ко мне подошла в храме женщина одна. Она высокая, красивая, спортивная фигура. По-моему, я говорила. Но я повторю немножечко. И она говорит, я никогда не плачу. Я говорю, ну, Зоя Космодемьянская, на людях. Я всегда несу свои задачи одна. С одной стороны, хорошо. Но вот здесь я заподозрила боязнь показаться слабой и немощной в окружающих людей, у окружающих. И я спрашиваю, а кто не хотел, чтобы вы родились? Мама. Мама пыталась несколько раз, думала, как сделать аборт. То есть ребенок, находясь, теперь она уже взрослая, ей 35, находясь в чреве матери, ей уже был посыл, ты не нужна. Ты не являешься ценностью. Я буду думать, как тебя убрать. Плоды изгнания. Уже ищет мама, хотя бы мысленно. Или советуется с кем-то. И у девочки, теперь уже взрослой женщины, это ушло в подсознание. Мы об этом сейчас будем говорить. Поэтому, лапоньки мои, дорогие мои, вот если у вас это было, какая-то размолвка с мужем. У меня тоже не все ведь гладко было. Мы же, извините, я про себя скажу, я дура, дурой была тоже. Но это мы набросали в детях своих. Это у них остается. Я не знаю почему, но я плохой. Я не знаю почему, но я уже виноват перед мамой. Понятно? Да не знаю почему. Но вот это чувство плохости, неценности, потому что у ребенка несколько характеристик. И первое, что он должен, базовые потребности, это безопасность и защита. Вот ребеночек в животе мамы, там что-то, она тихо-тихо-тихо-тихо. Ну, может быть, дома что-то такое, какие-то ситуации. Все может быть. Она тихонечко погладила ребеночка, говорит, тихо-тихо, мой хорошенький, все будет хорошо. И молитвочкой закрыла это все, понимаете? Вот мы вчера ехали, я ехала к родственнику за город. Он уезжает, там у него серьезная командировка, и надо было попрощаться с ним. Ну, на какое-то время. И со мной, значит, ехал меня тоже офицер, его друг вез, и знакомый парень. Знакомый мужчина-инженер. Но он очень тревожный сам по себе. Наталья Федоровна, куда мы едем? Я говорю, ну, мы едем за город. Ой, нет-нет-нет, у моей жены сейчас... Ну, жена у него забеременела. Ну, там небольшая беременность пока еще. Вот. Ну, я просто узнала от него. Вот. Она волнуется, я сейчас я выскочу. Слушай, не вибрируй. Ты создаешь поле тревожного ожидания. Но у него свои проблемы, понимаете? Это вот тот такой же ребенок, тоже нежеланный в свое время. Серьезные ситуации в детстве были. И он реагирует, взрослый, красивый парень, которому, наверное, 38 лет, он реагирует маленьким, испуганным ребенком вот на эту ситуацию. Когда мы выезжаем из города, за город едем, за 20 километров от Екатеринбурга. Я сейчас выскочу. Я говорю, хорошо, а если мы сейчас едем с парнем прощаться, он из военной командировки в гробу приедет. Ты не будешь себя ругать за это свое, что ты оказался не другом? Взвешивай, что первичнее, что вторичнее. Ой, нет. Я говорю, так вот, и рассказываю при натальной психологии, что происходит с ребенком, который сейчас в животике, он еще маленький, его второй ребенок. Я говорю, твоя жена была, я ее знаю, они мои хорошие знакомые, нежеланный ребенок. У нее страх смерти, что ее могут это вот аборт сделать и выбросить на помойку. У нее остался глубоко. У тебя тоже. И вы вибрируете. Получается эффект, когда если по мосту идет закон физики, идут в ногу все четко военная часть, то мост может разлететься. В этом я в физике профан, честно скажу, тундра. Ты вибрируешь, усиливаешь эту волну беспокойства, тревоги. У нее образуется гормон страха. У нее внутри. Ребенок этим питается. Вы что делаете, ребята, верующие? В церковь ходит, иконки мне этот парень дарит все время, что-то еще, какой акафист. Сразу страх возник, работай со страхом. Я как наблюдаю у многих, люди не умеют работать со страхами. Они не отслеживают первый посыл, который идет помысел от лукавого. Потом уже закручивают глубоко, серьезно и так далее. Вот. Поэтому, ну, ты с ним поговорил, ты что делаешь? Он, я все успокоился и так далее. Но потом весь вечер беспокоился, к жене бежать. Жене, она от меня там беспокоится и так далее. Слушай, я говорю, почему ты хочешь таки быть хорошим, большим и в малом? Сверхзаботливым мужем. Зачем? Ты ей сказал, у меня серьезная, допустим, сегодня встреча, там свидание. Твоя жена умница, она все поймет. Так вот, возвращаемся к тому, что когда мы вынашивали ребенка, все у нас было. Просто подумайте, мои хорошие. Мы как-то раньше передачи эти были. Такой, никому не рассказывайте. Может, в этом, может быть, исповедуюсь, а может быть, нет. Попросите Бога, дай мне вспомни из прошлого. Потому что время сейчас размышления у нас, какие-то узелочки убрать. Может быть, мы сказали, когда мне женщина одна говорит, поссорилась с мужем и говорит, а я аборт буду делать. Вот недавно у массажистки была, она мне со мной поделилась. Муж был такой не очень удобный, пил, дрался и заставлял ее сделать аборт. Сделаешь? Значит, будем жить. Не сделаешь, я от тебя уйду. Сделала. Промаялась 12 лет. Вышла замуж за другого мужчину. Я могу это сказать, потому что вы не узнаете ее. Это в любой, ну, в любом семье это может быть. Уходя от этого мужа. Сейчас она счастлива, как женщина. Она хочет ребенка, ей 40 лет. А детей нет, потому что тот сказал, у тебя с другим мужчиной детей не будет. Я говорю, пожалуйста, к серьезному священнику подойдите, к серьезному монаху. Это может быть проклятие. То, что Паисий Афонский пишет, то, что другие святые отцы, слово не воробей вылетит, не поймает, программа уже идет. Поэтому может быть. Поэтому я не говорю, что вот это у вас проклятие и так далее. Не имею права судить. Я говорю, сходите, пожалуйста, крещенная. Слово, а может быть, мы когда-то в ссоре такое могли говорить. а может быть, еще что-то там где-то. А может быть, врач сказал: ой, матушка моя, как же вы ребенка вынашиваете? Я тоже, у меня знакомая пришла к массажистке, женщине какой-то: да вы что? Да вы собираетесь рожать, да у вас ребенок родится такой урод и так далее. Но наговорила, какое ты имеешь право это говорить будущей маме? Ты ребенок все слышит. Если ты как врач или медик это видишь, нужно очень корректно говорить. Давайте проведем диагностику. Есть масса технологий, которые, если что-то оказывается не так в развитии ребенка, современная медицина и с Божьей помощью все будет хорошо. Понимаете? Так вот, что происходит, когда я сейчас немножко страшилки наговорила? И мы в прошлой передаче об этом говорили, но я хочу немножко к этому вернуться. То, что это остается в подсознании, и оттуда идут импульсы: я плохой, я плохой, я нехороший, я не кстати и так далее. Как это выходит во взрослой жизни, я немножко попозже буду говорить. Итак, у маленького ребенка, который еще там у нас в животике находится, а этому сейчас ребенку может быть 50, может быть, уже 55. Потому что я говорю, что, может быть, аудитория уже людей такого элегантного возраста. Может быть, 40 лет и так далее. Но это там остается. Так вот, есть две базовые потребности. Первая потребность – защита, что я нахожусь в защите. А второе – безопасность. Так вот, что происходит, когда ребенок растет в дисфункциональной семье? Я отсылаю, уже говорила, книги Валентины Москаленко. Называется «Когда любви слишком много» или «Зависимость, семейная болезнь». То есть это нарколог, повторяю, вот, доктор медицинских наук, семейный консультант, православная, просто большая умница. Вот у меня эти книги настольные, потому что, читая, думаю, вот об этом надо сказать, вот это можно, когда консультируешь кого-то. Сразу хочу сказать, друзья мои дорогие, значит, я в храме Святой Троицы города Полевского, Иннокентия Московского. И если кто подходит, я консультирую. Бесплатно. Но бывают вещи, когда нет у меня на всех, что называется, всех обогреть. Времени, сил, возможностей и так далее. Поэтому мы каждую неделю по четвергам с 3 до 6, обычно с 3 до 5, иногда мы задерживаемся, вот, мы проводим бесплатно вот эти клубные занятия. А группа открытая. Но так как сейчас лето, то есть разгар отпусков, отдыха, садово-огородная работа, да и ремонтная работа у многих, то есть мы объявили паузу. Вот на это. А по осени опять будут занятия. Вот вчера было последнее занятие. Поэтому, если есть желание, приходите. Милости просим, группа открыта. Потому что под каждой крышей одинаковые мыши. Одинаковые.
То есть осенью, да? Уже?
Да, это осенью где-то. Но в октябре, в ноябре, не раньше. Вот. Так что вот возвращаемся, мои дорогие. Сразу хочу сказать, что это не реклама. Вот ко мне приходите, консультируйте и так далее. Вот часть радиопередачи. Пожалуйста, слушайте, размышляйте. Сейчас литературы очень много по психологии, в интернете и так далее. Но какая, я уже говорила, заковыка психологии. Я себе не набиваю цену. Человек все читает: о, это понятно, это про меня, а это вот про кого-то. А что делать-то? А что мне, как эти занозы-то выковыривать? Понимаете? А здесь уже должен делать профессионал. Так вот, возвращаемся. Значит, две базовые потребности у ребеночка. И потом у человека взрослого они остаются. Это первая — защита и безопасность. Так вот, когда семьи дисфункциональные, а у нас, к сожалению, сплошь и рядом дисфункциональная семья, у меня такая же была. Я просто повторю. Если там есть какая-то тайна, о которой никто не рассказывает, ее держит, только знает узкий круг членов семьи. Если там психически больной человек, если там тяжело больной человек, вот у меня был папа 40 лет, 35 лет был парализованный, травма позвоночника, если есть алкогольная зависимость, и вот в каждой почти семье, она в полной мере не выполняет своих функций, которые Господь наложил на социальный институт под названием «семья». Потому что мужчина должен быть кормильцем, заступником и защитником. Царство небесное моему папе. Он, находясь инвалидом, на инвалидной коляске, он был воином духа. Но он не смог бы защитить, если бы бандиты зашли в квартиру. Просто физически бы не смог. Понятно, да? Вот. Человек, когда... Ну, и не хочу там про папу. Честь и хвала ему. Он меня научил жить, радоваться жизни. Не стонал, не надал. Боли страшные были всегда. Онкология болел, когда не стонал, нет, я укол ему делала, все это. Вот это он мне научился любить жизнь. Если психически больной человек, если алкоголь зависимый, Но кто у нас в какой семье этой беды нет, алкогольной зависимости или игровой и так далее, и так далее. Поэтому, повторяю, быть психически больным, быть с алкогольной наркотической зависимостью, быть с неудобным характером, скандальным, выгодно. С тобой считается. Всегда думают, а как он себя, какой зайдет сегодня, трезвый или пьяный? А что сказать, чтобы ссоры не было? А если психически больной, у меня подруга, сыночек психически больной, она его контролирует, проверяет, дорожная карта прописана ей, куда ему идти, что и как. И то есть она во власти, она владычица. А жене властвовать над мужем запрещаю, сказал апостол Павел. И тогда, опять-таки, вот эта дисфункциональная семья. Что-то где-то не выполняет она. Или семья потеряла неожиданно близкого отца или маму. Уже нарушено звено семейное, уже что-то не будет. Да, будет другой папа, будет другая, допустим, мачеха, но она уже другая. Понимаете, значит, что-то где-то в семье, ну, принимаем мы это все. А когда мы читаем про святых отцов? Рано умер отец, рано умерла мама, воспитывалась там где-то в чужой семье, ну, возьмите Матронушку Московскую или Пелагеюшку Рязанскую и так далее, еще кого-то святых, понимаете? Сладко не было. Амвросий Оптинский. Папаша его колотила, ого-го, как. Вот. Так что семья, когда дисфункциональная, то есть имеется неплохая никакая, она просто не может объективно выполнять те функции, которые возложены Господом на семью как социальный институт. И что в такой дисфункциональной семье? Что мы теряем? Мы теряем. Опять повторяем, мои лапоньки, мы должны размышлять. Потому что я потом буду говорить, насколько мне хватает моих мозгов куриных и так далее, бабских. Что можно сделать в этой ситуации, в этих ситуациях? Мы потом попозже будем говорить. Значит, потеря ее воспитания детей, которым сейчас повторяю много. Первое. В этой семье нет доверия. Если там есть какая-то тайна, если какая-то беда много лет назад была, и об этом стыдно говорить, ну, например, допустим, что там член семьи когда-то, там дедушка или кто-то в тюрьме сидел, был враг народа, его объявили врагом народа или что-то еще. Значит, что тогда получается? Значит, не до конца доверия. И в свое время в этой книге Валентина Москаленко пишет про интимные отношения. У нас слово «интим» ассоциируется всегда со спальней почему-то. Ну, так как-то немножко грубовато. Нет. Интимное отношение, когда я, не боясь, открываю свою душу другому, члену семьи. То есть я свободен, я не чувствую себя скованным. И другой человек мне открывает. Это великая роскошь общения. Я вас сейчас даже немножечко зачитаю. У Валентины Москаленко книга называется книга «Когда любви слишком много». Вот на 73-й странице она пишет об интимных отношениях. Важнейшая характеристика здоровых, то есть психологически здоровых взаимоотношений – бережное отношение к человеческому достоинству. И вот есть несколько условий, которые она говорит. Значит, главное условие для таких отношений – свобода. Свобода стать тем, кем ты хочешь стать. И никто не вправе диктовать другому человеку, что ему следует делать. Вот у меня есть один знакомый мальчик, вот, ну, мужчина взрослый, ну, как взрослый, ему 36 или 38, он новоначально, такой у него, значит, ожог сейчас христианской веры, и он, когда мы встречаемся где-то, он говорит: «Наталья Федоровна, вот вам икона, вот вам вот это, вот вам я, значит», я говорю: «Радость моя, я понимаю, ему хочется быть хорошим мальчиком, чрезмерно, я ничего пока не говорю». Но он вторгается в мое пространство, спроси: «А вам надо вот эту иконку?» А потом, куда я взяла, допустим, не боясь его обидеть, и куда мне? У меня уже их, может быть, 3 штуки, простите меня. От того, что у меня там 3, например, Матронушки Московские, у меня не увеличивается 3 раза молитва к ней. То, что говорила Сефорушка в деревне Клыково под Оптиной постынью. «Если висят у вас иконы, каждый день тропар читайте». Каждому святого то, что икона у нас. Я уже говорила, у нас это заменяет обои часто всего. Святые обои из икон, которые все завешено. А любви-то почему-то нет. Прости меня, я сейчас просто уже повторю. Я снимаю, вижу маленький ролик, там, где участник афганской войны у черного тюльпана возлагает цветы. Хабаров, герой Афгана. У него простреленная рука была. И это видно. Ну, если приглядываться, то видно. А женщины пишут комментарии. А он левой рукой крестится. Это что, от большой любви? Христианской? Он за тебя, который сейчас писал этот комментарий, кровь проливал, стал инвалидом. За тебя, за меня. А ты смотришь, какой рукой... Да хоть ногой пусть крестится, если рук не будет. Да хоть чем как-то. Важно, что в сердце остается. И вот мы часто это размениваем свою душевную силу, вот эту мелкоту, на это шелуху от семечек, изображая, что мы такие православные. Порой, извините меня, нехорошо становится от такой любви. Так вот, значит, должна быть свобода. Поэтому, когда интимные отношения, я могу быть самой собой. Я могу сказать то, что мне хочется. Я не буду бояться, что я буду осуждена кем-то и так далее. Но и другой человек, который общается со мной, точно так же. Он свободен проявлять себя. А я замечаю иногда, как ты в церковь не ходишь? Ты не исповедовалась? Ты когда последний раз причащалась, исповедовалась? Ай-яй-яй-яй, немедленно. Чего ты лезешь туда? Его Господь ведет. Надо будет так посадить на пятую точку опоры, что он побежит в припрыжку к храму. Так вот, ты можешь быть самим собой. Мы предоставляем человеку быть самим собой. Я могу расти, вот, конечно, о духовном росте, о развитии личности. Но и ты можешь вместе со мной расти, вместе и так далее. Это важные условия. То есть мы как две свободные птицы. Ты летишь своим маршрутом. Повторяю, это и духовный рост. Я тоже своим маршрутом. Не осуждая, не поправляя. Давай свободу. Это великая роскошь. Если ты ценишь свободу, быть тем, кто ты есть, становишься тем, кем ты хочешь быть, развиваться в желаемом направлении, ты никогда не будешь строго судить своего партнера. Поэтому мы судим других, потому что себя глубинного не знаем, каким мы на самом деле. Что значит быть самим собой? Познание себя длится всю жизнь. Мы никогда не знаем точно, кто мы есть. Но если нам только потребуется перекрыть канал свободы, мы сразу чувствуем, что нас что-то притесняет. Но при этом мы часто не чувствуем, что когда мы перекрываем кислород другому человеку. Указываем, диктуем и так далее. Так вот, пара, когда вдвоем интимные отношения, муж и жена, и члены семьи и так далее, они растут тогда, когда ставят перед собой общие цели. Общие цели. Так вот, интимные отношения – это праздник, разделение всего, что есть в жизни. Поэтому, когда семья дисфункциональная, там нет этих отношений. Там не может дочка прийти и сказать: «Мама, мне так нравится». Ну, там что-то. Я понимаю, что, может быть, я влюбилась в женатого человека. Я об этом не говорю. Но я в него влюбилась, не знаю, что делать. А мама сказала: «Дочечка, и мне понятно, это у меня такое же было когда-то». И вместе посидят и побеседуют, потолкуют, посмотрят. Или там кто-то еще что-то скажет, да понимаете? Ну, там вот дети, например, хочется денежки иметь. И я рассказываю своей внучке. То есть поделиться, не осуждать. Мы вместе идем. Мы вместе приобретаем эту роскошь душевного, открытого, интимного общения, когда я в другом вижу своего друга и собеседника, и он или она во мне тоже такого видит. Но дальше мы с вами продолжим дальше разговор, мои хорошие.